Добрый день, я Любовь Акелина, рада всем телезрителям телеканала «Союз». Сегодня протоиерей Алексей Ладыгин повторяет шестой псалом. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. Шестой псалом наполнен глубочайшего смысла. Начинается он такими словами. «Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, не же гневом Твоим накажешь и меня». Естественно, мы сразу же должны говорить о том, что в Боге нет ни ярости, ни гнева, но всегда используется во всех псалмах особый язык, да и вообще в Священном Писании, как да и в нашей жизни, тот язык, который более доступен и понятен для нас, живущих на земле. Поэтому и используются такие слова и именно такие обороты. Но это, наверное, для всех понятно, потому что, когда мы говорим с детьми, мы стараемся что-то говорить на их языке детскими словами, иногда даже порой искажая эти слова. Но если мы едем во Францию, то лучше, конечно, знать французский язык, чтобы говорить с французами на понятном их языке. Кто-то приезжает к нам, стремится выучить хотя бы несколько русских слов. Поэтому и псалмопевец Давид берет такой образный язык. Вот, мы понимаем, что у Бога нет рук, мы понимаем, что у Бога нет ног, но мы понимаем, что гнев не присущ Богу, ярость тоже, но где-то в какой-то степени используем этот язык, чтобы не потерять близости к Богу, потому что он показывает, насколько те поступки, которые мы делаем, могут действительно удалить нас от Господа. Ну и в то же время ярость и гнев, о котором говорит последовательно псалмопевец Давид, раскрывает нам особую глубину, глубину нашего состояния. Вот. И эта глубина отнюдь не высокая, а именно глубина падения, потому что мы доводим порой себя до такого состояния, когда очень сильно удаляемся от Бога. И чем дальше мы от Бога, тем мы становимся доступнее для врага рода человеческого. И то, что мы называем наказание, это есть следствие того состояния или того отхода от Господа, вот, в который мы впали. Поэтому ярость и гнев нужен для человека, чтобы почувствовал именно это и, конечно же, приступил к исправлению. И каждый понимает, что чем он дальше от Бога, тем Господь теряет нас и своего вида, и мы уже не соприкасаемся с теми великими дарами, которые Господь дает по своему неизреченному милосердию. Вот. И здесь самое главное, нужно понять то, что мы приступаем к такому внутреннему переживанию, которые затем лишают нас мира и покоя. Что нужно делать для того, чтобы уйти от этого состояния? Что нужно сделать, чтобы преобразить, изменить себя? Вот далее псалмопевец Давид продолжает. «Помилуй меня, Господи, яко немощен есмь». Немощен, конечно же, своим духовным состоянием, немощен своим умом, потому что и ум, и все наше тело захватили страсти. И страсти являются причиной внутреннего расстройства человеческой жизни. Поэтому, естественно, человек, который попускает жительствовать этим страстям внутри себя, значит, он вот находится в таком состоянии скорби и печали. А если он противостоит им, то тогда у него состояние духовное выравнивается. Ну а как уйти из этого состояния? Состояние, когда тебя страсти полностью захватили, когда ты уже служишь только им, не тому высокому, доброму, не тем заповедям, которые Господь оставил, будучи они ветхозаветные или новозаветные, заповеди милосердия, любви. Вот. Чему тогда служим? Служим страстям. А нам надо уйти из этого состояния. А как ты можешь уйти? За счет молитвы, за счет обращения к Богу. «Помилуй меня, Господи», — говорит псалмопевец Давид. Он понимает и показывает всем, что без Господа ты не можешь отойти от этой немощи. Без меня ничего же творить не можете. Без Бога невозможно подняться, без Его прощения грехов наших. Но не только, ведь мы говорим: «Помилуй, яви милость ко мне, Господи». А что такое милость? Если мы вот в полноте всего этого будем говорить, то милость есть елей. А елей, он всегда использовался в Ветхом Завете в древние времена как лекарственное средство, не только как продукт для питания или вожжения светильников, но и как лекарственное средство. Помните, когда самарянин впал в разбойники, то, когда один из людей впал в разбойники, то самарянин его лечил. Каким образом? Возливая вино, а затем масло. Вино антисептика, маслом рана смягчается, она начинает заживать, не стягивает, и человек, конечно, не испытывает такой боли. Вот. Это не только помилуй, что прости меня, Господи, но залечи мои раны. А откуда эти раны? Раны появились в душе моей от страстей, немощи, потому что страсти изранили душу человеческую. Поэтому просим, чтобы Господь помиловал человека, но за счет, конечно, покаяния. Помилуй меня, Господи, это уже слова покаяния. А покаяние есть не что иное, как изменение ума, изменение мысли человеческой, разворот от греха в другую сторону. Конечно, не сразу с человеком все это происходит, не сразу можно найти силы для борьбы, но, по крайней мере, с помощью Божией все это можно достигнуть. «И душа моя смятеся зело, и ты, Господи, доколе?» Вот. «Душа моя смятеся зело». Конечно же, смятение, некое внутреннее возмущение души, потому что душа потеряла мир и покой. Ведь когда человек согрешает, в первую очередь он теряет мир и покой, но становится немножко странноватым, как мы говорим. Что-то с ним происходит. Даже человек, потому что если это духовная болезнь, то страдает душа. Если физическая болезнь, страдает тело. И все равно человек уходит в себя. Вот если человек заболел, он очень тяжело, он в себе, он в своей болезни. Вот. И он находится в неком таком внутреннем духовном расстройстве, смущении. «Смятеся зело, и душа моя, смятеся зело». То есть, действительно, человек начинает чувствовать какую-то оставленность, что он один на один с этой болью остается. Вот. Поэтому вот в таком неровном состоянии духа человек начинает пребывать. «Обратися, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости Твоей». И вот здесь, конечно же, идет прямое обращение псалмопевца Давида к Богу. Вот, потому что он понимает, что он оставленный, без Бога-то не выйти ему. И вот он говорит: «Господи, избави душу мою, спаси меня». А что я могу предложить? За что ты меня должен помиловать? Обычно можно было бы предложить какие-то добрые дела, которые мы делаем, а мы чувствуем, что мы ноги и нищие в добрых делах. Мы не можем Господу сказать, что: «Господи, вот мы столько делаем, мы такие вот хорошие, верные чада Твои, а Ты про нас забыл». Значит, есть причина такого нашего состояния греховного. Поэтому мы уже начинаем обращаться к Богу и говорим: «Господи, не за то, что мы что-то доброе сделали на земле, а за то, что Ты являешь милость к тем, которые любят Тебя, любящим Тебя». Вот. И поэтому псалмопевец говорит: «Ради милости Твоей, Господи, пощади меня, избави душу мою. Яко несть в смерти, поминая Тебя, в аде же кто исповестся Тебе». Ну, действительно, после смерти нет покаяния. Вот пока я приношу, пока я жив, я принесу покаяние. Пока я жив, я буду славить Тебя. Я буду говорить о Твоем милосердии, о Твоей любви к Богу. А какой смысл, если я умру? Если я умру, то уже там нет покаяния, там нет обращения к Богу. Там все заканчивается. Там только в аде же кто исповестся Тебе, кто прославляет Тебя, Господи, в аде, в этой темнице зла. Никто. Поэтому псалмопевец очень хорошая слава говорит: «Дай мне возможность живущему здесь на земле почувствовать Твою любовь, Твое милосердие, вот, и пока я жив, принести покаяние и прославлять Тебя».
А Василий, прошу прощения, очень часто телезрители спрашивают, мы с вами как-то обсуждали этот вопрос, но я понимаю, что умы все равно это будоражит, и, наверное, будет еще долго будоражить, а спрашивают часто, можно ли каяться за своих родственников? И вообще, что означают наши молитвы о упокоении? Могут ли они принести облегчение нашим ближним? Мы не знаем, где они сейчас. То ли в раю, то ли в аду. И как быть, если хочется покаяться за родственников? А что
мы
делать?
Не можем принести покаяние за родственников своих, но мы можем явить к ним любовь за молитву и добрые дела, потому что спасает человека, почившего, уже ушедшего из этой жизни, да как и живущего на земле, молитва и добрые дела. Вот, молитва за, вот вы обратите внимание, молитва за там мою маму почившую, молитва за моего отца почившего, молитва за моего друга почившего, за. Значит, это помолиться нужно так, поисповедоваться, причаститься нужно так, как бы не я это делал, а на свое место поставил своего почившего сродника. В этом глубина. Вот тогда эта молитва являет любовь к почившему сроднику. И я поставил его вместо себя на покаяние, я его поставил вместо себя на святое причастие, я поставил его вместо себя в храме на литургии. Это образ очень хорошо показывает святая блаженная Ксения Петербургская, когда после своего мужа она сняла свои одежды. По сути, она похоронила себя, но воскресила в своем образе своего мужа. Она одела его мундир и стала называться Андреем Федоровичем.
Андрей Федорович,
и
да.
То, что она делала, она делала ради покаяния своего ушедшего мужа, который ушел к Богу без покаяния. Она всю жизнь каялась за него, она всю жизнь делала добрые дела за него, она носила кирпичи на строящуюся церковь ради него, за него носила, за него, как будто он носит. А какой результат? Результат огромный. Она и жива святых, а он... Конечно же, Господь дал ему место ради такого великого подвига любви в вечных своих обителях.
Спасибо.
Поэтому вот это вот всегда нужно помнить, когда мы за кого-то молимся, все, что мы делаем в церкви, мы поставляем этого человека вместо себя. Вот что значит за него помолиться.
Спасибо.
Но спасается, награду уже получает два человека.
Датчик.
И тот, который стоит, и тот, который стоит за того человека, который или живой, или усопший.
Это очень важно, кирпичики, да, батюшка? Помните,
да.
Кирпичики собирали на кирпичики, имена
да.
Писали, именные кирпичики. Это, конечно, очень важно и хорошо.
Далее псалмопевец Давид продолжает удивительными словами. «Утрудихся воздыханием моим, измою на всякую ночь ложи мои, слезами моими постелю мою омочу». Утрудихся воздыханием моим. Ну, естественно, тут уже такое вот дословное понимание, что человек, действительно пребывающий в такой скорби, он находится в постоянных воплях, воздыханиях. Он несет тяжесть греха, который дает ему огромнейшие переживания, огромнейшую боль. Вот. И о ней невозможно практически забыть никогда. Он воздыхает днем, он воздыхает ночью. Но псалмопевец просит, чтобы Господь избавил его от всего этого. Что он говорит? Я не просто нахожусь вот в состоянии какого-то покоя. Я даже ночью не имею этот покой. И готов принести очищение даже тогда, когда я буду на ложе своем. И слезами моим постелю мою омочу. То есть не омочил, а именно омочу. Это значит, я буду очень много рыдать именно тогда, когда все покоятся, а я буду в этой тишине, Господи, приносить Тебе слезные покаяния. Потому что день, он для труда, день – это некая такая необходимая суета для того, чтобы жизнь жительствовала, для того, чтобы мы имели возможность прокормить себя и своих близких. Днем я могу забыться о своем грехе, а ночью я не забуду его, потому что это то время, когда кругом тишина, и тогда, когда я могу уйти в этот грех и принести тебе покаяние, да не просто покаяние, а слезное покаяние, так что и подушка моя будет свидетельствовать о моем покаянии, потому что она будет омочена моими слезами. «Смятеся от ярости око мое, обещах во всех вразих моих». Конечно же, смущение находится в сильном псалмопевице и об вещах во всех вразях моих. То есть, конечно, И что значит быть ветхим в глазах врагов? Значит, ты уже стар, ты нищ, ты ходишь в лохмотьях, и поэтому ты, над тобой уже можно смеяться, и не видно в тебе никакой силы. Вот. И вот в таком состоянии псалмопевец находится, но опять-таки он не теряет надежды, если его так воспринимают близкие. Если его душа находится также в таком ветхом, истрепанном, скажем, состоянии, то он все равно продолжает свое обращение к Богу. «Отступите от меня, все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего». Вот. Он говорит о том, что вы рано радуетесь. И хотя я изнемог от врагов моих, которые причиняют, вы причиняете, как враги мои, мне очень много зла, мне очень тяжело. Да, я нахожусь в таком состоянии, но я никогда, вот чем псалмопевец Давид славен, что он никогда не терял надежду на Бога. Он всегда, если кто-то на колесницах, кто-то на конях, а я... Вот в силу, он говорит, возьму Господа Бога своего. То есть он никогда не терял надежду на Бога. У него не было никогда ропота на Бога. Он не мог хвалиться чем-то в своей жизни. Вот, даже апостол Павел говорит, чем я похвалюсь Господу? Только немощью своею. Вот, то здесь даже таких слов нет у псалмопевца Давида. Он всегда уповал только на великое милосердие Божие и на то покаяние, которое он приносил Богу, и это покаяние слезное. И Господь всегда его слышал. И он чувствовал, как Господь помогает ему, как дает ему силу, необходимую для победы над врагом. И здесь он вот уже смело заявляет: «Отступите от меня, все делающие беззаконие». То есть вы творите неправду, вы не можете понять, что вы в своих делах настолько неправедно творите мне зло, что тем самым вы встаете уже не против меня, а против самого Господа. «Яко услыша Господь глас плача моего», потому что он принес покаяние слезное. Господь его услышал, и Господь уже его простил, а вы еще точите мечи против меня и творите всякие беззакония. «Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият». Вот всегда здесь нужно помнить о том, что Господь никогда не оставляет человека, в каком бы он тяжелом состоянии находился. Неправда, клеветы, лжи, которые вокруг него, или злобы человеческой, или той же болезни и немощи, то, что причиняет человеку большие переживания. Никогда не нужно уповать на людей, которые окружают, ни на князя, ни на сына человеческие, в них же нет спасения. Нельзя искать тех людей, которые тебе помогут что-то сотворить, какое-то хитросплетение, чтобы отомстить человеку или причинить ему какое-то зло. Это не спасет нас, потому что над миром есть промысел Божий. И промысл Божий управляет человеком. А всяк человек, надеясь на человека, будет проклят, говорит нам Священное Писание. Потому что это упование, оно ложное. Всяк человек ложь. И здесь, кто тебя только не оставит, никогда не подведет сам Господь. И когда мы находимся именно в таком состоянии, должна быть всегда усиленная молитва перед Господом. И тогда Господь тебе всегда поможет. Вот многие даже приходят в храм, говорят, вот у меня не получается то-то, у меня не получается то-то, вот у меня там с работы. Задаешь самый элементарный вопрос, когда вы причащались? Ну, наверное, полгода назад. Вот. И вот последние 3 месяца такое началось. Я говорю, вот вы лишили себя полностью благодати Божией, полностью поддержки от Господа. А восстановите молитву, утреннюю, вечернюю молитву. Помните, как Господь говорил в недавнем псалме, которым мы разбирали, что ты должен предстать перед лицом Божьим, когда ты встаешь от сна. Предстань перед Богом, поклонись, поблагодари Его, возьми у Него благословение.
Потому что ты проснулся.
Да, да. И твори уже дела, и они будут успешными, потому что ты их будешь выполнять уже не сам по себе, а, конечно, у тебя Господь будет во всем помогать в течение всего этого дня. Потому что без Бога очень сложно.
Без Бога не до порога, да, как русские люди говорили. Да, да, батюшка?
Да. А с Богом мы все можем. Вот. И здесь, конечно, об этом и говорит псалмопевец Давид. Очень, очень красивые слова, очень глубокие слова. «Услыша, Господь, моление мое, Господь, молитву мою прият». И, конечно, когда человек находится в таком горестном состоянии, таком состоянии печали, внутреннего переживания, у него горячая молитва. Молитва очень чистая, яркая молитва. И Господь не может не слышать такого человека. Конечно, он молчит до определенного времени, ожидая большего духовного подъема и совершенства самого человека. Но все равно Господь и слышит такую молитву, и принимает ее. Потому что эта молитва всегда исполняется еще и покаянием, и стремлением исправить свою жизнь, изменить ее к лучшему и приблизиться к Господу.
Алексей, прошу прощения, но помните, и еще есть другая поговорка, вы, кстати, тоже часто ее приводите, что нет ничего тяжелее молитвы и родителей в старости кормить.
Нет ничего тяжелее молитвы. Да, молитва очень непростая. И к молитве себя всегда нужно понуждать, заставлять. Мы, когда у нас все хорошо в жизни, мы забываем про молитву. А вот когда, простите, тяжело и больно, тогда мы молимся, и Господь становится нам очень близким. Но христианская жизнь предполагает совершенствование в молитвенном делании. И если человек совершенствуется, то он начинает любить молитву, как сладкий чай с медом. И он не может напиться такого напитка, и в то же время ему постоянно хочется. Вот все-таки полюбить молиться, я слышал выражение, которое говорили монашествующие, старые люди советского времени, которые знали цену молитвы, они всегда говорили: мы сегодня помолились в сладость.
Сласть.
В сладость, да, сласть. Сласть. И молитва в сласть – это, знаете, не просто слова, потому что молитва дает такое внутреннее удовлетворение, внутренний подъем, радость и, конечно, благодать. И потом ты уже хочешь вернуться к этому состоянию постоянно, потому что ничего тебе уже не интересно. Можешь даже забыть про сладкие чаи с белым хлебом, но лишь бы помолиться. Поэтому вот такую цену, наверное, такую любовь к молитве и приобрел псалмопевец Давид, потому что, да и этот псалом называется, не просто называется, молитва. В молитве, молитвенный порыв псалмопевца Давида. «Да постыдятся и сметутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре». Ну, действительно, потому что в том, что Господь услышал псалмопевца Давида, то, что он принял его молитву, он дал ему силу, он возвысил его и избавил от тех трудностей, которые он имел. Мы знаем, что сколько было восстаний на псалмопевца Давида, самых близких людей, самых ценных людей, самых дорогих. И в каком бы он тяжелом состоянии ни находился, ему всегда Господь помогал и всегда его возвышал. «Да постыдятся и сметутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся взяло вскоре». Очень скоро. Он не просто хотел, чтобы они были посрамлены. Всегда у псалмопевца Давида было желание, как сказал Златоуст, чтобы они от зла своего перешли к добру. Потому что когда человек нападает на другого человека в своей неправде, то тогда он творит зло. А когда мир воцарится, когда человек уходит от этого неровного злого состояния, то он творит добро. Добро творит не только тому, против кого он восставал, но и всем, кто его окружает. Вот такой оптимистичный довольно-таки псалом, который учит нас покаянию и который говорит: нет такого состояния у Господа, от которого бы Господь не мог отойти и не дал бы любящим Его милость свою.
Благодарю вас сердечно, отец Алексей. Спасибо вам, батюшка. Спасибо большое. Всего доброго.